Семя змея. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье вечером 28 сентября 1958 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Богу, великому и могучему Богу, который все образовал силой Духа Своего и отдал Иисуса Христа, единородного Сына Своего, который добровольно умер за нас, грешников, праведник за неправедных, чтобы примирить нас и вернуть в это чудное общение с Богом, которое мы обрели вновь. Это благословенное слово учит нас о том, что общение с Ним у нас было еще до основания мира, когда утренние звезды пели вместе, и сыны Божии восклицали от радости. Еще задолго до основания мира. Откуда мы знаем, а может, в то самое время, когда был заклан Агнец, Бог и увидел в Своих великих мыслях, как мы восклицаем и радуемся спасению Своему через Иисуса. А сегодня мы еще только лишь предвкушаем ту великую божественную славу, которая откроется при Его втором пришествии. Со всеми болезнями и скорбями будет покончено. Тогда у нас будет такое тело, как Его славное тело, ибо мы увидим Его, как Он есть. Здесь, смотря на Свои иссыхающие руки, сидеющие волосы и сутулящиеся плечи, мы осознаем, что мы смертные люди и направляемся в прах, к которому мы сейчас склонили голову и из которого мы взяты. Но Господь Бог, поскольку Ты самый настоящий Бог, то Ты дал обещание, что мы воскреснем в последние дни, и мы верим в это. Сегодня мы торжественно с верой предстоим в присутствии Твоем, приходим с дерзновением, потому что Иисус велел нам это делать. Ничего хорошего мы для этого не сделали, потому что нет за нами правильных поступков. Но мы приходим в смирении, исповедуя, что мы обладаем этим сокровищем и задарованной нам Его благодати. Поэтому мы приходим и просим, чтобы Ты благословил нас сегодня вечером при возвещении Слова. Ибо написано, что не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. И пусть сегодня проговорят уста Божьи. Пусть и зайдут слова, и пусть они проникнут нам, слушателям, глубоко в сердце, и будут наполнены Духом Твоим и присутствием Твоим, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Сегодня и вчера днем, вернее, вчера вечером и сегодня, сначала, чтобы заложить основу, мы говорили на тему, почему мы нет деноминации. И довольно-таки прямо было сказано, почему мы не деноминация, и почему мы не сторонники деноминации. Потому что в Библии мы видим, что деноминации учредил вовсе не Бог, а их учредил дьявол. И это было доказано по Библии. И то, что именно через деноминации распространяется заблуждение. Так вот, мы все это говорим, чтобы исправить и ввести эту скинию в общение в кругу благословенного Слова Божьего. Ведь наши надежды зиждутся не на утверждениях деноминации и не на утверждениях каких-то людей, а на том, что сказал Господь Бог. Только таким образом мы и сможем исправиться как следует. И сегодня утром я приносил с собой, по-моему, 5 разных уставов, распространившихся через деноминацию, о которых в Библии нет ни слова. А перед этим преклоняются протестанты и преподают это как учение. То же самое, что проповедует старая мамаша-проститутка, католическая церковь. А притом перешло в протестантскую церковь. И мы преклоняемся перед тем же самым, а это полностью противоречит Божьему Слову. Первая деноминационная церковь, мы нашли ее сегодня днем в истории никейских отцов, Никейской церкви, После смерти апостолов именно тогда появились никейские акции, и они просуществовали несколько лет. Наконец, через 325 лет дело дошло до Никеи во Франции, где был проведен Великий Никейский собор. И на нем они создали эти догмы, которые сейчас в католической церкви, и которые также перешли к протестантам. И как я говорил на сегодняшнем утреннем уроке, за все эти церквопериоды, вплоть до того фессалоникийского церквопериода, за 1500 лет темного средневековья, он ни разу не сказал: «Ты по-прежнему носишь мое имя». А впоследствии они уже не были во Христе, они вошли под деноминационным именем: католик, лютер, веслей, баптист, пресвитерианин, пятидесятник и так далее. Но перед самым концом периода он сказал: «Я открыл перед тобою дверь, видите?» И мы верим, что именно в этом периоде мы сейчас живем, в периоде открытой двери, перед истечением последнего Ладикийского периода. А до Ладикийского собора прошло ровно 325 лет, и там они приняли такие обряды, как окропление, поливание и лжекрещение, ложный святой дух и все прочее, а они их одобрили. И потом Лютер, будучи священником, вышел из католической церкви и принес все это с собой, а после этого появился Цвингли, после Цвингли появился Кальвин, после Кальвина появился Веслей, и так далее. И они все перенимали друг у друга эти догмы. А как Бог может ввести свою церковь, если они идут той дорогой, которую он даже и не собирался их вести? И помните, в Откровениях 17 мы увидели женщину. Так вот, эти слова ясно написаны, они написаны в Библии, так что, полагаю, и я могу их повторить. Там сказано, что эта женщина была блудницей. Это означает, что она была женщиной с дурной славой, что она якобы вышла замуж, а сама блудодействовала с этим миром. И у нее были... Она была матерью блудниц, поэтому у нее были дочери. И это было изображено географически, находясь, притом увидев это в Писании, увидев ее учение и остальное, я лично считаю, что Господь просто все изложил по полочкам, что это не иначе, как католическая церковь. Иначе и быть не может. А кого она породила? Протестантские церкви. Именно так. А у нее в руке была чаша вина ее блудодеяний. И она раздавала его царям земным, и она правила над всей землей, в духовном смысле. Совершенно верно. Нет другого. Смотрите, можно было бы обратиться к Даниилу и рассмотреть истукан. Посмотрите на истукан. Голова из золота, Вавилонское царство. Медь, точнее, серебро, Медоперсы. Медь, Александр Македонский и так далее, Греческое царство. Затем Римские империи, Восточный и Западный Рим, две ступни. И обратите внимание на эти 10 царств, которые точно соответствуют тем 10 рогам, о которых мы говорили сегодня утром. В каждом из тех 10 царств, которые должны были восстать, было железо, смешанное с глиной. А это железо перешло с голеней, которыми был Рим, и посредством католической церкви каждому народу под небесами привита склонность к католичеству. Совершенно верно, и они нигде бы не смешались. Но они смешиваются, вступая с другими в брак. В Библии это предсказано. И посмотрите на них сегодня. Ваш парень дружит с католичкой, а когда они захотят пожениться, им придется дать обещание, что они будут воспитывать своих детей католиками. Видите? Наоборот, видите, это для того, чтобы сломить силу других. Но что же это? В Библии утверждается, что все это проститутка. И что же вы на это скажете? Верно. А за грехи людей будет наказание. Мы обратились к Второзаконию и показали, что незаконнорожденному ребенку, внебрачному ребенку, нельзя было даже входить в собрание Господне на протяжении 14 поколений. Это было при законе. А Христос пришел усилить закон. Насколько же это сильнее сейчас? И что происходит с этими... В чем дело с этими модницами на улице? В чем сегодня дело с этими модницами на улице? С этими женщинами, которые посасывают сигарету и носят шорты, модницами с короткой стрижкой и всеми прочими? В чем с ними дело? Это потому, что их мамаша вела себя так. Это наказание за беззаконие из одного поколения в другое. Вот в чем дело. И что получается? Мы докатились до того, что получилось сплошное скопище мерзкого греха. Вот почему Бог воздвиг там Россию с атомной бомбой, чтобы стереть ее в порошок, как было в допотопные времена, когда при потопе он воздвиг тучи. Конечно же, и в Библии так говорится. Россия, несмотря на то, что это атеистическая страна, в руках всемогущего Бога играет незаменимую роль. Точно как царь Навуходоносор должен был разрушить Израиль из-за того, что они не ходили перед Богом. Россия восстает, чтобы взыскать католической церкви за святых, кровь святых, которую она пролила. В Библии так сказано. Все будет уничтожено. Итак, посмотрите. Если их мать в молодости пела в хоре, то есть их бабушка, а ее мать была модницей, то кто она сегодня? Рок-н-ролльная стриптизерша. Какими же будут ее дети? И вы спросите, разве Бог так делает? Так точно. Бог наказывает детей за беззаконие, это поколение, даже до 14 родов. А раз Христос пришел усилить закон, значит, получается, до 100 родов или 500 родов. Ведь он сказал древние, вы слышали, как говорили древние, не убей. Я говорю вам, кто гневается на брата своего напрасно, тот уже убил. Вы слышали, как говорят древние, не прелюбодействуй, а я говорю, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Он сделал его, что значит усилить? Увеличить во много раз. Если при законе было 14 поколений, то сколько же на сегодняшний день это будет длиться за то же самое? А молодые мужчины, мужчины среднего возраста и женатые мужчины вообще потеряли всякое постение к своим брачным обетам. Еще бы они берут и живут с женщинами где угодно, все равно, что уличные собаки. У собаки и то больше почтения и больше нравственности, чем у некоторых людей. И я знаю, что это очень сильно сказано, но это правда. Почему? И церкви, как ни в чем не бывало, об этом даже не заикнутся. Почему? Они поступают точно, как их мамаша. Церквям это перешло по наследству. Поскольку церковь, это протестантская церковь, вышла из католической церкви, то протестанты наказываются за грехи католической церкви. Обязательно, так что яблоко от яблони недалеко падает. Совершенно верно. Так вот, мы это видим в Писании. Мы выяснили, и сегодня вечером я так и не увидел здесь на столе ни одной записки. Я сказал, покажите мне хоть одно место, где Бог учредил деноминацию. Покажите мне хоть одно место, где Бог поставил женщину проповедовать. Покажите мне хоть одно место, где Бог учредил окропление. Покажите мне хоть одно место, где Бог учредил поливание. Покажите мне хоть одно место, где Бог велел кому-нибудь креститься во имя Отца, Сына, Святого Духа. Попробуйте, поищите. Однако мы постоянно все это делаем. Это не где-то, а в самой церкви. Так вот, я говорю вам, что мы не можем быть баптистами, потому что мы верим, что нужно креститься во имя Господа Иисуса Христа. В Библии никто не крестился как-нибудь иначе. Покажите мне хоть одно место, где хотя бы один человек был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа, и я подниму руку и скажу, что я лжепророк. Если в Библии говорится, что нужно креститься во имя Иисуса Христа, это означает, что именно так и нужно делать. Павел повелел людям креститься повторно. Как бы они ни были крещены, они должны были прийти и заново креститься. И крестил тот же человек, что крестил Иисуса Христа. Иоанн Креститель, он сказал, это уже не подходит, вы должны прийти и заново креститься. И они должны были это сделать, чтобы получить Святого Духа. Такова была Божья программа. Возможно, сегодня вечером я копну еще глубже. Почему? Иисус соблюдает свое слово. Вы верите в это? Практически все вы были сегодня утром здесь, но я хочу еще немножко на этом задержаться. Зачем же Павел повелел так? Ведь это же уже было сделано. Павел сказал, даже если бы ангел с небес пришел и проповедовал что-нибудь другое, да будет он проклят. Так вот, вы скажете, мы видим это в новом свете. Ничего подобного, именно с этим дьявол пришел к Еве, с новеньким светом. Не нужен никакой новый свет, нужно ходить в том свете, который Бог уже сюда послал, и все. Так вот. Обратите на это внимание, как это просто, когда они спустились с горы преображения, Иисус сказал своим ученикам, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Одни говорят, что ты Моисей или Илия, один из пророков. Он спросил, «А за кого вы почитаете?» Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Он сказал, «Благословен ты, Симон, Сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это». Ведь это приходит не через семинарии, это приходит не через деноминации. «Не плоть и кровь открыли тебе это». Ты узнал об этом не в какой-нибудь теологической школе. Но мой Отец, сущий на небесах, открыл это тебе. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Духовное откровение о том, кем он является. Обратите внимание, я говорю, что ты Петр. Я дам тебе ключи и царствие. И что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что ты разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. Так вот, он должен был соблюсти свое слово, иначе он не был бы Богом. Вот, и когда он это высказал, через несколько дней он был распят, воскрес, возошел на небеса, и Петр в день Пятидесятницы открыл Евангелие. Разве не так? Он, конечно, открыл. Теперь следите, когда он... Все люди смеялись над ними, потому что они исполнились духом.
Их обзывали еретиками, святыми скакунами или еще как-нибудь.
И они даже смеялись и говорили: «Эти напились нового вина».
А Петр встал среди них, возвысил голос и сказал: «Мужи и братья, услышьте мой голос!
Послушайте мои слова и внимайте мне!
Они не пьяны, как вы думаете. Сейчас только третий час дня, но это то, что было изречено пророком Иаирем.
И будет в последние дни, что я изолью от духа моего.
И что он изольет в тот день на своих сыновей и дочерей, и рабыней и прочих».
И как только они прислушались, это задело их за живое.
Ведь они услышали речь человека, который даже азбуки не знал.
Однако они не могли не обратить на него внимания, знали, что нечто в нем кипело.
Святой Дух.
Попробуйте остановить его. Да это ж все равно, что попытаться потушить пожар в сухом здании в ветреный день. Это было невозможно. Он был исполнен Святого Духа.
И что он теперь делает? Они спросили: «Мужи и братья, что же нам делать, чтобы спастись?»
Теперь осторожно, Петр. У тебя же ключи царствия, не так ли?
Так вот, когда Иисус воскрес на третий день, у него не было ключей царствия небесного. Вы знаете об этом?
Он сказал: «У меня ключи от смерти и ада, но не от царствия, потому что они были даны Петру».
Так вот, он сказал: «Петр, что ты разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах». И так вот он стоит с ключами, чтобы открыть это благословение миру.
И вот у него в руке ключи.
И они спрашивают: что же нам сделать, чтобы спастись?
Что бы этот апостол ни повелел сделать, Бог должен это признать на небесах, раз он дал ему такую власть.
Итак, Петр сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа».
Верно?
И именно поэтому ключи повернулись на небесах, никакого другого имени, ничего иного, никакого другого обряда, они повернулись на земле, и они повернулись на небесах, иначе Иисус не сдержал своего слова Петру.
И во всех местах Библии, где люди крестились после этого, они крестились в имя Иисуса Христа,
а кто крестился до того, те должны были прийти и заново креститься в имя Иисуса Христа, чтобы получить Святого Духа.
Это точно. Как было, так остается и сейчас.
Итак, если мы учим крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, это лжепророчество.
Я не хочу вас обижать, но я должен выложить все как есть, чтобы эта церковь знала, что к чему.
Мы тут не сборище безграмотных дурачков. Мы точно знаем, что стоим на Слове Божьем, понимаете? Мы знаем. Пусть кто-нибудь попробует показать мне хоть одно место, где кто-нибудь крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Так вы будете слушать лжепророчество или истину? Исследуйте Писание. Это ваше дело.
Покажите мне, где хотя бы один человек в Библии, где в Библии церковь была учреждена как деноминация. Покажите мне в Библии, где эту женщину возводили в проповеднице. Покажите мне в Библии, где все эти вещи, о которых мы говорили, были учреждены в Библии. Их там нет. Покажите мне хоть одно место, что нужно ходить в деноминацию.
Когда появились методисты, они проповедовали об освящении. Это хорошо. Но сделав это, они сделали деноминацию.
Тут-то им и пришел конец.
Вот почему в Библии сказано: у тебя есть имя.
Ты скажешь: я христианин. А к какой деноминации ты принадлежишь?
Ты скажешь: если ты скажешь к методистам, что ж, тогда ты проститутка.
Ха. Я баптист?
Проститутка.
Пятидесятник?
Ты проститутка.
Ты принадлежишь к той церкви.
Ты должен принадлежать Христу.
Нечего тут говорить методист, баптист.
Если ты христианин, то ты христианин в сердце.
В каждой из этих деноминаций могут рождаться дети.
Дети Божьи, это так.
Но если вы считаете, что попадете на небеса только потому, что вы методист или баптист, вы заблуждаетесь.
И поэтому мы держимся от таких вещей подальше.
Почему баптисты не понимают?
Совсем недавно я спросил тут одного методиста, который пишет диссертацию.
Он сказал: мы против тебя ничего не имеем, кроме того, что ты возишься с пятидесятниками.
Я спросил: кто это мы?
Мы методисты.
Я сказал: хорошо, но тогда я сделаю вот что. Я приеду в ваш город, и пусть методисты финансируют.
Ой, говорит, конечно, это было бы невозможно.
Я сказал: я так и подумал.
Я остаюсь с пятидесятниками, потому что пятидесятник верит в это, верно?
Они съезжаются это послушать.
Поэтому именно они и получают от этого пользу.
Кто из вас читал эту статью, недавно вышедшую в журнале «Жизнь» о пятидесятнической церкви?
Один из величайших феноменов нашего времени.
За один год у них больше обращенных, чем у всех остальных церквей вместе взятых.
Почему?
Даже несмотря на их заблуждение, Бог все равно и дает им продвижение вперед, потому что они поверили истине и маршируют с ней дальше.
Это правда? Но что мы сейчас делаем, видите?
Вот почему мы нет деноминации.
И как пятидесятники создают деноминацию точно так же, А еще тогда, когда Святой Дух впервые излился на пятидесятническую церковь 40 лет назад, они начали говорить языками, один из даров. Это самый малый из даров. По словам святого Павла, это наименьший из даров, говорение языками. И как только он сошел, говорят, теперь мы его получили. И создали деноминацию. Генеральный совет, который сейчас стал ассамблеями Бога. Его получили только те, кто говорит языками. А Бог взял и пошел вперед от них подальше, а они так и остались сидеть на своем. Конечно, так точно. Потом появляются единственники, обнаружили крещение во имя Иисуса, они сказали, мы его получили. Они организовались, что с ними стало? Бог просто пошел дальше, а их оставил. Это для всякого желающего. Пусть приходит. Видите, единственники не могут сообщаться с ассамблеями, ассамблеи не могут сообщаться с единственниками. Я разговаривал с их лучшими мужами, с мистером Госсом, доктором Поупом и со многими с людьми великими. Я сидел и беседовал с ними, я спросил, как же вы, будучи образованным человеком, можете учить о первоначальном доказательстве? Но ответили, брат Брахам, один, двое или трое, очень честные, сказали, мы знаем, что это неправильно, но что же мы можем поделать, если мы станем возражать этому сейчас, это же нарушит всю программу. Ну, конечно, ты перестанешь быть епископом, главным смотрителем, вот где собака зарыта. Брат, мне лучше иметь небольшое миссионерское помещение на углу или проповедовать под сосной и иметь истину, конечно, не знать, что говорю истину. Человеку хочется истины, и ты как христианин обязан нести свидетельство об истине. Ты будешь отвечать за это перед Богом. Значит, относительно этих вещей. Если вы не были крещены во имя Иисуса Христа и не исполнили всего этого, и не получили Святого Духа, вы скажете, я говорил языками. Это не означает, что вы получили Святого Духа. Я видел, как ведьмы, колдуны, демоны и тому подобное говорят на языках. Конечно. Никакого Святого Духа у них и в помине нет, и вы это знаете. Пьют кровь из человеческого черепа и танцуют, и призывают дьявола, и говорят на языках. Конечно. У них ведь нет Святого Духа. Поэтому то, что вы заговорили языками, это не означает, что вы его получили. Вы знаете, что получили его только тогда, когда ваш дух свидетельствует о его духе, и вас сопровождают плоды духа. Любовь, вера, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, смирение. Вот тогда вы знаете, что получили Святого Духа. Он сам свидетельствует о себе. Так вот, когда вы еще полагаетесь на свою принадлежность к ассамблеям, или к баптистам, или к пресвитерианам, вы видите, что вы делаете? Вы берете на себя имя проститутки. Совершенно верно. Убирайтесь оттуда. Выходите из этого, я имею в виду не из своей церкви или еще откуда-то. В этом вопросе поступайте как хотите, но перестаньте полагаться на это. Я пресвитерианин, мы не верим в дни чудес. А почему вы в это не верите? Ведь Библия этому учит. Я принадлежу к церкви Христа, там говорят, что дни чудес прошли. Это лжепророки. Я могу показать вам, где Иисус Христос дал церкви силу исцелять больных и воскрешать мертвых и изгонять бесов. Пусть кто-нибудь посмеет показать мне в Библии такое местописание, где он забрал ее у церкви. Что ее забрало? Ваша же догма. Точно, а не Божье Слово. Святой Дух по-прежнему делает свое дело, продолжает, несмотря ни на что. И он будет продолжать всегда. Вот почему мы не деноминация. Имеют вид благочестия, а силы его отрекаются. От таковых удаляйся. Мы в такую чушь не верим. Так с чего же все это началось? Нам сейчас придется поторопиться и приступить к этому как можно скорее. Как же все это началось? Здесь выписано много мест Писания о Святом Духе. И еще одно. Вчера вечером мы поставили вопрос ребром о стойкости святых. Не так, как в это верят баптисты? Никак нет. Я безоговорочно не согласен с баптистами и их понятием теории кальвинизма. Я безоговорочно не согласен с пресвитерианами. Я не согласен с методистами, с их арминианским учением. Так точно. Хотя и у тех, и у других есть доля истины, но нужно ее свести вот сюда, где есть полноценная истина. Если вас заносит, то вы вообще в дикие крайности вдаетесь. Конечно. Приходят баптисты, крестят тут пару человек погружениями, проповедник крестит их, 9 из 10 курят. Потом выходят и стоят там и играют всю ночь в карты, жульничают, расходничают и проворачивают темной делишкой. А все женщины ходят тут в шортах, бегают по улице и с короткой стрижкой, и курят, и сплетничают, ходят на посиделки, рассказывают мерзкие шутки. И вы это называете христианством? И вы считаете, что у вас вечная безопасность? Такими темпами вы идете в ад. На небесах вам бы точно не понравилось? Конечно нет. Это не вечная безопасность. Но когда человек родился заново от Святого Духа, а вы, пятидесятники, то, что вы прыгали и скакали, говорили на языках, носились по проходу, не означает, что вы обрели вечную безопасность. Выбросьте вы это из головы. Неправда это, конечно, неправда. Потому что вы знаете, что ваша собственная жизнь свидетельствует о вас, что вы не в порядке перед Богом. Верно. Вы не в порядке. Это еще не вечная безопасность. Но я хочу задать вам вопрос, существует ли вечная безопасность? В Библии это говорится. В Библии сказано, что наши имена были записаны в книге жизни Агнца еще до создания мира. Как я говорил сегодня утром, я снова повторю, человек, который написал песню «Сегодня вечером во славе» было записано еще одно имя, это имя мое, идея-то у него неплохая, но с точки зрения Писания он ошибается. Ваше имя было записано не в тот вечер, когда вы получили спасение. Согласно Библии, согласно Откровениям 13, 17 и другим местам, ваше имя было записано туда еще до создания мира, и Иисус Христос был заклан до основания мира. Как же Бог, ведь Он безграничный, как же безграничный Бог, знающий конец от начала, как же Он мог допустить на земле грех без какой-либо веской причины? Теперь просто повторим некоторые из тех вещей, о которых мы говорили. Кто был сначала, спаситель или грешник? Спаситель, конечно. Кто сильнее, спаситель или грешник? Если спаситель может забрать грех, то он сильнее. А зачем тогда он вообще допустил грех, чтобы показать, что он действительно спаситель? Кто самый сильный, исцелитель или болезнь? Исцелитель? Тогда зачем же он допустил болезнь, чтобы показать, что он действительно исцелитель? Я сейчас просто благоговею. Так точно! О, вот это да, это его атрибуты. Вот почему он допускает проблемы. Вот почему он допускает печаль, чтобы показать, что он есть радость. Конечно же. Вот почему существует ночь, чтобы доказать, что существует день. Вот почему мы бываем вспыльчивыми. Это показывает, что бывает спокойствие. Конечно, есть две стороны. О, он чудный. Так вот, с чего же все началось? Перейдем к этому сразу, как можно быстрее, чтобы мне не задерживать вас на весь вечер. Итак, все должно иметь свое начало. Я хочу задать вам такой вопрос. Так вот, это может... Можете просто засунуть это себе в карман про запас. Вам не обязательно добавлять эту приправу. Но послушайте, вот что. Если вы вечное творение, значит и вы тоже никогда не имели начала и никогда не будете иметь конца. Потому что слово «вечный» по происхождению от слов «не имеющий ни начала, ни конца». Вы помните? Я говорил сегодня утром о том, как Мелхиседек встретил Авраама, шедшего после поражения царей. И в Библии, в Евреям 7 сказано, что Левий заплатил десятину Мелхиседеку, когда был в числах своего отца Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Левия. Это были отец, дедушка и прадедушка. И в то время, как Левий был в числах своего прадедушки, в Библии считается, что он заплатил десятину Мелхиседеку. Вот так вечность. Вот это да! Он не говорил, он сделал это в прообразе, он сделал это потенциально. В Библии сказано, он заплатил десятину. Аминь! Значит, если мы происходим от надлежащего семени, то когда Павел проповедовал Евангелие, и я там был, и вы там были. Через минутку мы погрузимся в это по самые уши. Заметьте. Вот что утверждается нам в Писании. Тут охватывается большой промежуток времени. Только представьте. Левий. Затем Яков, его отец. Потом Исаак, отец этого. Затем Авраам, отец этого. Его прадедушка. Когда Левий был в числах своего прадедушки, он заплатил десятину Мелхиседеку. Я хочу спросить вас, кто же подразумевается в Иова 27:38, когда он сказал, «Где ты был, когда я полагал основание земли, когда утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости?» Кто же эти сыны Божьи, которые восклицали от радости? Иисус сказал им, «Я радовался с вами до основания мира». Мы не творение времени, мы творение вечности. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И всем приходящим ко мне, я дам вечную жизнь и воскрешу его в последние дни. Никто не может похитить их из руки Отца моего, который дал их мне. И как же вы можете потеряться? Видите, вы пугаетесь, вы боитесь, вы все суетитесь. Это один из самых лучших доказательств на свете, что вы еще никуда не продвинулись, верно? Как же Бог может спасти вас, если Он... Кто из вас в этой церкви верит, что Бог бесконечен и поднял бы на эту руку? Вы знаете, что означает слово «бесконечный»? Это просто означает «совершенный». Бесконечно. Невозможно объяснить слово «бесконечный». Вы когда-нибудь устанавливали свой фотоаппарат на бесконечность? Ведь это просто означает «без конца» и «края». Ну да. Дальше его уже не настроишь. Таков и Бог. Он бесконечный. А если он бесконечный, значит, нет такого жучка, такой мухи, такой блохи, такой вши, такого клеща. Или чего-то такого, что было или еще будет на земле, чего бы Бог не знал еще прежде образования земли. Это чтобы было хоть какое-то представление о слове «бесконечный». Так вот, бесконечный Бог, который спасает вас здесь, зная, что Он потеряет вас на следующей неделе, на следующий месяц, или на следующий год, да ведь Он действует во вред своим же целям. Он не может вас потерять. Слышащий слова мои, верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд никогда не придет, но уже перешел от смерти к жизни. Это невозможно. Вы никак, рожденный от Бога, не грешит. Потому что семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Как же он может грешить, когда за его грех была принесена жертва? Как я могу болеть, когда у меня идеальное здоровье? Как я могу быть слепым, когда я вижу? О, вот это да! Как я могу находиться одновременно в помещении и не в помещении? Как я могу быть одновременно пьяным и трезвым? Это невозможно! И когда вы спасены, вы под искуплением... И ваши грехи вам не засчитываются. Разве Давид не сказал, благословен муж, которому Бог не засчитает грех и не вменит греха? Бог не засчитывает грех своему творению. Это сильно сказано. Это вам не молочко, но так сказано в Библии. Праведнику Бог не вменит греха. Бог по своей благодати через предопределение не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Однако, являясь безграничным и зная, кто придет, а кто не придет, он мог предопределить, чтобы все содействовало его воле. Если он этого не сделал, зачем тогда он вообще допускал грех? Если он был спасителем, если бы никогда не было грешника, то он никогда не стал бы спасителем. Тот атрибут, который был в нем, не смог бы выявиться. Как же он стал исцелителем? Как он вообще стал исцелителем? Потому что он допустил болезнь, чтобы показать, что он исцелитель. Он был исцелителем. Как бы он вообще проявился? Как бы его атрибут смог выявиться? Как бы он смог быть исцелителем, если бы никогда не было никакой болезни? Он должен был допустить болезнь. Неудивительно, что Павел сказал в Римлянам 8, безрассудный человек. Кто может указывать горшечнику, что с этим делать? Кто, когда глина поднимается и говорит, почему ты делаешь меня такой? Разве он не воздвиг фараона с той же самой целью, чтобы показать свою славу в Египте? Кого хочет, он ожесточает, а кого хочет, оправдывает. Это не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Так что вы не имели к этому никакого отношения, вы вообще ни при чем. Если это благодать, если это безвозмездный дар, значит, вы тут вообще ни при чем. Бог дал это вам, и такова воля Божья. Это то, что Бог для вас предопределил. В Библии сказано, что мы были предопределены к усыновлению сынов Божьих прежде основания мира, когда Бог заклал Агнца в своих мыслях прежде основания мира, чтобы выявить свои атрибуты, свою сущность. Когда Агнец был заклан, мы были закланы вместе с ним. Когда кровь Агнца была зафиксирована в его разуме еще тогда, до основания мира, наши с вами имена были записаны в книгу уже тогда. Все в его великом мышлении. Он безграничен. Иначе почему он это допустил? Кто сильнее, как я говорил, спаситель или грешник? Кто самый сильный? Значит, сильнейший должен был допустить слабейшего, и он совершает это только для своей славы. Когда он создал Люцифера, он знал, что тот станет дьяволом. Он должен был его допустить, чтобы показать, что он спаситель, Христос. Он должен был допустить все это. А разве в Библии не говорится, любящим Бога все это содействует ко благу? Так чего вы боитесь? Стань же смело на работу, отдавай все силы ей. Не рабом будь, которого нужно умолять и уговаривать, а героем, закалившим грудь. Мне это нравится. Смело вставай. В детстве мне очень помогал один стишок. В нем говорится как-то так. Жил-был боец отважный, из Рима родом он. Идя на крепость вражий, услышал труса стон. «На елке безопаснее, влезай ты сюда!» Ответ был: «Не мешайся, иду я на врага». Вот так. Верно. Если эта Библия учит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, это было нелегко, когда я вышел в тот день из этой скинии, и все мне только и твердили, что произойдет одно и произойдет другое. Тебя будут считать фанатиком, бросят в тюрьму, и вся ассоциация медиков пойдет против тебя. Но Бог велел это делать, в Библии так сказано. И теперь в каждой стране под небесами горит огонь пробуждения. Почему? Не бойтесь взяться за дело. Можешь ли браться за дело всегда, или же сил не хватает порой? Можешь ли взять ты быка за рога, или ты ленью наполнен пустой? Ух, как я это не люблю. Смело берись как за труд, не тужи, страха и трепета не допускай. Думай, что сможешь с ним справиться ты, руки и голову не опускай. Возьмитесь за дело, конечно, положите в сердце своем, как Даниил, не отходите от Бога ни на шаг. Где же все это произошло? Как это произошло? А чего люди такие? Почему мы на грани уничтожения? Брат Брахам, объясни мне. Почему ты считаешь, что все это должно быть стерто с лица земли? Когда-то раньше все это уже было стерто с лица земли, верно? Предопотопном уничтожении. А теперь будет поглубже. Давайте приготовимся к прочтению. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас открыли со мной книгу «Бытие» на 3 главе. Если вы действительно хотите узнать правду о чем-либо, я могу показать вам в этой книге «Бытие», что каждый культ и каждый изм, и все происходящее прямо в наше время, начинается в «Бытие». Кто из вас знает, что «Бытие» означает «начало»? Конечно. Мы видим католическую церковь в начале, Вавилон, Немрода основателя. Мы видим ее в середине Библии, мы видим ее в конце Библии. Мы видим, как в начале Библии пытались поставить проповедниц, поклоняясь статуйкам, сделанным из корней. Кто из вас читал два Вавилона Хислопа, историю? Хорошо. Поищите в этих исторических данных. Тогда была женщина. И еще вспомните, даже Яков украл богов у своего отца, и его дочь спрятала их под собой и унесла их туда в пустыню, из-за чего потом осквернился стан. Хорошо, давайте теперь прочитаем отсюда из Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Сказала жена и змею: плоды с дерев рая мы можем есть, но только плодов дерева посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, видите, в поисках нового света. И вы будете как боги, знающие добро и зло». Видите, как эти ребята сегодня пытаются отнимать от Библии? Ну и что, разве не легче поливать или окроплять, или так, или эдак? Никак нет. Бог установил программу, и мы должны соблюдать именно ее. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаза, и делает вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись и глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Я хотел бы тут на минутку приостановиться. Так вот, все должно иметь начало. Вы имели начало. Так вот, вот на чем я хочу сейчас обосновать все то, о чем говорилось на этих последних двух собраниях вплоть до сего момента. Так вот, сегодня утром мы обратились к началу Библии и драматизировали, как Бог создавал землю, как Он образовывал газы. А потом эти газы стали кальцием, и поташом, и разными веществами. Он создавал ваше тело, он разворачивал строительство, как великий архитектор, как подрядчик раскладывает материал, чтобы построить дом. Он создавал ваше тело, и у него все это было разложено. Он точно задумал, что именно нужно было сделать. Вот эту руку Бог создал эту руку прежде, чем Он, в то время как Он создавал землю. Но мой дух Он создал еще до существования земли. Вот, а эту руку и это тело Он создал тогда, когда создал землю, потому что это тело вышло из земли и вернется в землю. Бог его создал. Он все это разложил в своем великом проекте и программе. Так вот, когда Он начал создавать землю, Он создал человека, и человек выглядел не так, как надо. Так вот, об этом говорилось сегодня утром, разворачивали драму, как отец зашел и посмотрел на своего сына, созданного по его образу, и все такое. Затем Он создал ему жену, помощника. Так вот, вспомните. Ведь всем земным творениям Адам дал имена. Он создал скот и зверей, и всех остальных, и сегодня мы... Историки-хронологи и разные великие умы науки уже 6000 лет пытаются найти это недостающее звено. Почему именно животное... Человек представляет собой животную жизнь. Мы это знаем, что мы созданы... А женщина — это просто часть мужчины, побочный продукт. Женщины не было в первоначальном творении. Бог уже давным-давно завершил творение, и только потом Он создал женщину из ребра в его боку. Адам уже дал имена всему творению, все остальное, но для себя он никого не нашел. Так что он создал ему помощника, вынул ребро из его бока, закрыл разрез и создал ему помощника. И человек в своем духе был одновременно и мужчиной, и женщиной. А женщина — это только часть мужчины. И когда мужчина берет себе жену, если она ему надлежащая жена, данная Богом жена, то она придется ему в пору, как его часть. Вот почему в супружеской жизни бывает столько неприятностей. Это потому, что вы увидели где-нибудь девушку с красивыми карими глазами, или голубыми глазами, или еще с чем-то, и красивой фигурой, и вы попались. Стоит ей родить первого ребенка, выпадут зубы, и она станет покрываться морщинами и стареть, и тебе сразу захочется ее вышвырнуть. А вы, женщины, находите какого-нибудь парнишку с прилизанными волосами, на которых полтюбика маминой мази и курчавого, а они все выпадут. Я это знаю по опыту. Но что происходит? В чем дело? Вы на это клюете. Сначала вы должны молиться. Потому что женщина — это ваша часть. Если вы прижали женщину к своей груди, и взяли ее себе в жены, и вы, она оставляет на вас отпечаток, выразимся так, чтобы вы поняли, и никакая другая женщина не подойдет к этому отпечатку на груди. И вы будете отвечать за это перед Богом. Хорошенько это запомните. Те, кто ухаживает за чужой женой, и я слышал сегодня об одной девушке здесь в городе, бедняжка. Я ее знаю, и какой-то картежник покупает ей дорогую, красивую одежду и все такое, и таким образом старается подмазаться к ней. Только подонок стал бы так поступать, его даже нельзя человеком назвать. Знаете, даже собака не настолько опустилась, однако вы называете псину сучкой. Да она нравственнее половины женщин Джефферсонвилла. А мать-свинью вы называете свиноматкой. А она не... Она намного нравственнее женщин в Соединенных Штатах. Многих из них. Совершенно верно. Я знаю, что это звучит категорично. Я говорил вам, что буду вбивать по самую шляпку. Я хочу, чтобы вы это знали. И это правда. Эти современные женщины даже не знают, что такое мораль. Говорят, совесть меня не угрызает. Да у тебя ее вообще нету. Заметьте. Да-да. Ведь вы знаете, что добро, а что зло. Теперь заметьте. Этот человек, когда он был сотворен, Бог отделил его дух. И он вынул кусок из мужчины, из его бока, и создал из него женщину. А потом он взял у мужчины женственный, нежный дух, и создал из него женщину. А мужчину он создал мужественным, большим и сильным. И когда видишь мужчину, который немного, знаете, делает маникюр, или как это называется, на ногтях рук, и знаете, с одной стороны 4, а с другой 5, и прилизывает волосы, и рот всегда слегка приоткрытый, и тому подобное, какой-нибудь красавчик. Запомни, сестричка, с этим голубчиком что-то не в порядке. Тут что-то не то, лучше будь с ним поосторожней. И когда видишь женщину с сигаретой в зубах, в спецовке, которая говорит, «Я тебе, пацан, сейчас покажу». Брат, поосторожней с этой девкой. С ней что-то не в порядке? Женщина должна быть женщиной. И она должна одеваться как женщина. Когда Бог создал мужчину, Он создал его таким, а женщину Он создал по-другому. Когда Бог одел мужчину, Он одел его так, а женщину по-другому. В Библии сказано, если женщина одевает мужскую одежду, это мерзость. А те женщины, которые напяли вот эти штаны и прочие, носят их тут эти... Как они называются? Гольфы или как их? Что это, сестры? Нет, нет, это не шорты, это какие-то у них длинные штанины. Бриджи. И спецовки. Саржевые рабочие брюки. Заходим, а там говорят, это для леди. Я сказал, нет, вы ошибаетесь, леди не станут носить такие вещи. Женщины, может, и да, но только не леди. Верно, в Библии сказано, это мерзость. Если женщина надевает такую одежду, и если мужчина надевает женскую одежду. И мужчины с каждым днем становятся все более и более изнеженными, а женщины становятся более мужественными. В чем дело? Через несколько минут мы выясним по Библии. Женщины перестали быть женщинами. Я имею в виду не вас, христианки, я говорю в общем. Им хочется вести себя по-мужски. Хочется постригаться по-мужски, положить вот так руку на стойку бара и запеть «Благослови Бог Америку» с сигаретой в зубах. Едут по улице. И притом так умеют сухими выходить из воды, когда гоняют по шоссе. Мы подсчитали. Я хочу кое-что вам сказать. И те женщины, кто за рулем, послушайте. Мы сбили полем. Во время последней 6-месячной кампании по стране я вел счет дорожных происшествий. И из 300 дорожных происшествий, догадайтесь, скольких водителей женского пола были виноваты? Не хватало только... В 19 случаях виноват был мужчина, а в 280 или... Тогда получается, в 281 случае виноваты были женщины-водители. Женщины за рулем. Я не утверждаю, что среди женщин не бывает хороших водителей, но она повернет куда угодно. А вы только попробуйте ее оштрафовать. Эта красавица будет стоять там поправлять волосы, когда подойдет полицейский. Он скажет, ну конечно виноваты эти. Нет у нас никакого закона. Это было недавно доказано в судебном деле по налогам, в которые я сейчас вовлечен. У нас нет законов. Если они есть, неудивительно, что великие лорды Англии сказали, «Демократия — это когда несешься на всех парусах, причем без якоря». Так оно и есть, проводят предвыборную кампанию, стоя на ящике. Да демократия прогнила, диктаторы и все остальные тоже, все прогнило. Богу остается сделать только одно — уничтожить все целиком, как он и обещал, и начать все заново. Теперь посмотрите, как мы близки к пришествию. Так вот, когда эта женщина... Он сделал ему помощника, и она должна была быть ему его помощником. А потом, и так тут, я еще не видел проповедника, который согласился бы с этим, и они пытаются объяснить это как-то иначе, однако я не вижу в этом никакой логики. Они утверждают, что Адам и Ева съели яблоки. Брат, если... Я не говорю этого шутка, но я хочу сказать это так. Если, поев яблоки, женщины осознают, что они ноги, то нам лучше снова раздать яблоки. И вы знаете, что это так. Вы же знаете, что никаких яблок они не ели. Не от этого они осознали, что были наги. Конечно, нет, это должно было произойти половым образом. Никак иначе, потому что они осознали, что были нагими, когда взяли этот запретный плод. Разве женщина не является плодовым деревом? Разве вы не плод своей матери? Это и был тот плод, который было запрещено трогать. Теперь вот нечто великое. Так вот, самое похожее на человека, что сумели отыскать ученые, они откапывают старые кости, они находят окаменелости, они находят головы, они находят черепа и руки и кости, и пытаются сложить их так, чтобы было похоже на человеческое существо. И они знают, что самое близкое из найденных ими человеческое, приближенное к нему, это шимпанзе. Это самый приближенный к человеку вид. Однако, человеческое существо, оно единственное в своем роде. Низшая форма жизни – это лягушка, высшая форма – это человек. Бог начал снизу и возводил дальше и дальше, пока не дошел до самого своего образа. Начал с птиц и зверей выше и выше, пока не создал образ Бога. Он создал человека по этому образу. Это высшая форма. Низшая форма — это простой головастик, превращающийся в лягушку и так далее. Так вот, это недостающее звено, которое не могут найти. Теперь смотрите в Писании. Вы с этим не согласитесь, многие из вас, но я просто хочу, чтобы вы это имели в виду. И отнеситесь к этому без предубеждения. Послушайте, Я знаю, что многие из вас недавно слушали доктора Дихана. Я, конечно, человек такого калибра и замечательный брат-баптист, и я высоко ценю его. Он намного умнее и мозговитее. Он уже забыл столько, сколько я никогда не узнаю, потому что он доктор богословия, и он медик, и он доктор науки. Это умный человек, но он говорит, что те, когда сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих, он занимает позицию Иосифа Флавия и утверждает, что они втиснулись в человеческую плоть и взяли себе жен. И в земле Нод были великаны, и они брали себе жен и жили с ними, когда сыны Божии, падшие ангелы, взяли и увидели дочерей человеческих. И половое влечение было таким сильным, хотя после падения они были греховными, что они втиснулись в человеческую плоть. Если так на самом деле было, то это перечеркивает божественное исцеление, перечеркивает все остальное. Если дьявол может творить, значит он наравне с Богом. Дьявол не может творить. Я хочу, чтобы вы показали мне хоть одно место, где что дьявол может творить. Он не может творить, он только извращает уже сотворенное. Никакой он не творец. Он только извращает. Так что же тогда произошло? Смотрите, вот моя версия. Вот оно, недостающее звено. Так вот, есть шимпанзе, но у шимпанзе с женщиной не может родиться ребенок. Человека не соединишь ни с одним животным, а они не смешаются. Ни у одного животного нельзя взять кровь для перевивания. Когда я был в Африке, с теми бедными чернокожими людьми обращались там вот таким образом. Кто-то мне сказал, говорит, да это же самое настоящее животное. Я сказал, ну уж извините, они такие же люди, как и вы, может быть, даже в большей степени. Скажу я вам вот что, с таким-то отношением вам до животного уже недалеко. Я сказал, этот человек, даже если он черный, как пиковый туз, или даже если он желтый, как тыковый, или даже если он синий, как индигоноска, он может спасти тебе жизнь, отдав тебе кровь для переливания. Но даже не вздумай вводить в себя животную кровь. Конечно, он человек. Только то, что у одного кожа черная, у другого смуглая, у третьего желтая, а у четвертого белая, это не имеет никакого значения. В Библии сказано, Бог от одной крови создал всех людей. Это совершенно верно. Наше место жительства, изменившее цвет нашей кожи, тут вообще ни при чем. Бог создал от одного человека все народы, от одной крови, все народы одинаковые. Китайцы, чернокожий человек не может сказать, негр не может сказать, китаец, о, он желтокожий, я не буду иметь с ним ничего общего. Он твой брат. И ты, белый человек, не можешь сказать желтокожему или чернокожему или любому, я не имею с тобой ничего общего. Он твой брат. Совершенно верно. Теперь заметьте, вот что произошло. Я считаю и могу подтвердить это Библией, что это сделал именно змей. Змей является этой недостающей личностью между шимпанзе и человеком. Потому что, послушайте, обратите сейчас на это внимание. Змей не был пресмыкающимся. Он был самым хитрым из всех зверей полевых. Так вот, я сегодня пошел и набрал отовсюду словарей, чтобы посмотреть это слово. Что означает слово «хитрый»? Оно означает быть умным, быть искусным. А самый лучший перевод этого древнееврейского слова «маха». «Маха» гласит «имеющий истинное познание основ жизни». Теперь давайте немножко это рассмотрим. Он умный, искусный, однако он назван змеем. Но не забывайте, он был самым умным из всех существ, и походил на человека больше всех остальных полевых тварей. Самый близкий к человеку. Он не был пресмыкающимся. Проклятие сделало его пресмыкающимся. А он был, в Библии сказано, что он был самым красивым из всех. И даже проклятие не лишило его всей красоты. У змеи до сих пор красивая, великолепная окраска. Она грациозна и изворотлива. Даже проклятие не все это убрало. Но помните, Бог сказал ему, что у него отнимутся ноги, и он будет ползать на своем чреве. И в змее вы не найдете ни одной косточки, похожей на человеческую, и поэтому ученые в недоумении. Но вот он! Бог сокрыл это от глаз мудрых и разумных и обещал открыть это сынам Божьим в последние дни, когда сыны Божьи проявятся. Когда сыны Бога, которые радовались еще до основания мира, когда великое откровение о Божестве и прочее будет принесено в последние дни, Он проявит все это через сыновей Божьих. Вы знаете, что Писание учит этому. И вот, пожалуйста. Вот почему Бог открывает нам эти вещи. Бог проявляет своих сыновей. Он заходит за все пределы человеческого знания, проникает в духовное откровение и низводит их. Разве мы не учили из этой Библии? Это для имеющего мудрость. Не то, чему он научился в какой-то семинарии, а то, чему он научился, стоя на коленях пред Богом, и что Богу было угодно дать ему. Проявленные сыны Божьи. Вот он, змей. Вот кем был змей, я опишу вам его. У нас начинается с лягушки и так далее, с головастика и дальше, и такие, и эдакие, и наконец доходим до обезьяны, до шимпанзе, а после шимпанзе, от шимпанзе мы сразу перескакиваем к человеку. И нам непонятно, почему это так. Ну, ученые говорят, подождите-ка, мы можем свести женщину с обезьяной и с шимпанзе, а потом наоборот, свести мужчину с шимпанзе. Ничего не получится. Сведите его с любым другим животным, ничего не получится. Кровь не смешается. Возьмите свою кровь, это вообще совсем другая кровь. В этом промежутке находится определенная кровь, а это животное найти не могут. О, аллилуйя, меня уже прямо сейчас благоговение распирает. Заметьте, почему? Бог сокрыл это от них. В змее нет ни одной кости, похожей на человеческую кость. Он так далеко запрятал его, что умные люди не смогли бы его отыскать. Я вам покажу, откуда берутся эти умные люди. Во всяком случае, где он сам. Видите? Его не обнаружишь таким образом. Это должно прийти через откровение. Ты Христос, Сын же. На этой скале я построю церковь мою и врата, ада не смогут одолеть ее. Духовное откровение. Откуда Авель узнал, что нужно принести агнца, а не плоды поля, которые принес Каин? Ему было открыто духовным образом. В семинариях этого не получишь, через деноминации этого не получишь, это получишь только с небес. Так вот, взгляните на змея. На этого змея, который сначала был... Давайте сейчас изобразим его. Он был здоровенный. Он между шимпанзе и человеком. И змей, дьявол, Люцифер... знал, что только эта кровь смешается с человеческой кровью. Что он может использовать только эту личность. Он не мог использовать шимпанзе, его кровь не смешалась бы. Он не мог использовать другие существа. Он не мог использовать овцу, он не мог использовать коня. Он не мог использовать никакое животное. Он должен был использовать этого змея. Давайте сейчас возьмем и посмотрим, как он выглядит. Это был огроменный тип. Доисторический великан. Вот почему находятся такие большие кости. Я покажу вам это в Библии теперь. Смотрите внимательно. Хорошо. Этот большущий тип, скажем, его ростом был в 3 метра. Здоровенные плечи. Выглядел точно как мужчина. И его кровь при развитии, совмещавшая одного животного с другим, животных ведь можно скрещивать, и кровь становилась все выше, форма жизни становилась все выше, выше, пока не поднялась до сферы человека. Но последнее звено в этом промежутке было изъято. Кто из вас знает, что ученые не могут найти это недостающее звено? Вы все знаете это. Почему? Вот он! Змей! Вот он, пожалуйста, здоровенный мужик! Исходит дьявол. Вот он говорит, я могу вдохновить. А когда вы начинаете заглядываться на женщин и заигрывать с женщинами, запомните, вы помазаны дьяволом. Это ведь не ваша жена. Заметьте. Так вот. Дьявол сошел и вошел в этого змея, и он нашел Еву в Эдемском саду ногой. И он говорил о плоде посреди, посреди означает посередине, и все такое, вы понимаете, здесь смешанная аудитория. И он сказал, он вожделен, он приятен для глаза. И что он сделал? Он начал заниматься любовью с Евой, и он жил с ней, как муж. И она увидела, что это было приятно, поэтому она пошла и рассказала своему мужу, но она уже была беременна от сатаны. И она родила своего первого сына, которого звали Каин. Сын сатаны. Вы скажете, это неправда. Хорошо, мы возьмем и выясним, правда это или нет. Я положу вражду между семенем твоим и семенем змея. Что? Семя змея. У нее было семя, и у него было семя. И он будет поражать тебя в голову. А ты будешь жалить его в пету. А поражать означает совершить искупление. Вот вам и семя змея. Итак, заметьте. Вот выходят эти двое мужчин. Так вот, этот змей, когда он стоял там, этот большущий великан стоял там, он был виновен в прелюбодеянии с женой Адама. Где сегодня таится грех? Почему в наше время все происходит таким образом? Так вот, конечно же, вы улавливаете, о чем я говорю. Вот он, пожалуйста. И когда он это сделал, Бог сказал, начал звать Еву с Адамом. И тот сказал, я был наг. А он спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Тогда они начали как в армии сваливать друг на друга. Сказал, это женщина, которую ты мне дал, сделала это. Это она уговорила меня. А она разве сказала, змей дал мне яблоко? Да ладно, проповедник, образумься. Она сказала, змей обольстил меня. Вы знаете, что означает обольстить? Это означает осквернить. И она была, никакого яблока дьявол ей не давал. Змей обольстил меня. И тогда пришло проклятие. Он сказал, за то, что ты послушала змея, а не своего мужа, ты лишила мир жизни. Ты умножишь свои скорби, и твое зачатие будет с твоим мужем, и так далее. За то, что ты послушал свою жену, а не меня, я взял тебя из праха в высший вид. В прах ты и возвратишься. А за то, что ты, змей, сделал это, отнимутся у тебя ноги, на своем чреве будешь ползать все дни жизни своей, и ты будешь ненавидим, и прах будет тебе в пищу. Вот так-то. Вот оно, то недостающее звено. И так появляется Каин. Давайте понаблюдаем за этими натурами. Вот появляется Каин. Кто он? Расчетливый делец. Он возделывает поля, умный, сообразительный, религиозный, очень религиозный. Понаблюдайте за его, понаблюдайте сейчас за его атрибутами. Проследите за моей мыслью еще несколько минут. И вот появляется он. Он знает, что он человек порядочный. Он хочет ходить в церковь. Он строит себе церковь, возносит всесожжение, делает жертвенник и все такое. Строит жертвенник, кладет на него цветы, положил плоды с поля, вознес их Богу и сказал, это тебе, Господь, я знаю, что мы ели яблоки, это и стало причиной всего. У некоторых его потомков такое же понятие. Это говорит о том, откуда это берется. Принес свои яблоки с поля, разложил их там и сказал, это будет в искуплении. Бог сказал, не яблоки причина всему. Но посредством духовного откровения Авель знал, что это была кровь. Поэтому он принес Агнца. Перерезал ему горло и тут умер. И Бог сказал, правильно, в этом вся причина. Это была кровь. Вы знаете, о какой крови я говорю. Хорошо, все дело было в крови. Теперь смотрите. И потом, когда Каин увидел, что его брат святоша был принят перед Богом, и там происходили знамения и чудеса, он стал ему завидовать. Он сказал, мы сейчас же пресечем все это. Взгляните на его братьев, взгляните на его детей в наше время. Я же умнее его. Поэтому он разозлился. Откуда взялась эта злость? Неужели вы думаете, что злость? Он убил своего брата, он был убийцей. Разве вы могли бы назвать Бога убийцей? А Адам был сыном Бога. В Библии сказано, что Адам был сыном Бога. Это было чистое начало. Адам был Божьим сыном, и такая зависть и злость и тому подобное не могли изойти из этого чистого потока. Это непременно исходило из другого источника. И это пришло через сатану, который с самого начала был убийцей. В Библии так сказано, что он с самого начала был лжецом и убийцем. И вот, пожалуйста. И он убил своего брата. И это было прообразом смерти Христа. Затем, после этого, конечно, он воздвиг Сифа на его место. Смерть, погребение, воскресение Христа. И смотрите, тогда, тут и появляются исполины, тогда Каин пошел в землю Нод. Если его папочка был большущим великаном, то каким будет Каин? Как его папаша. И он пошел в землю Нод и взял одну из своих сестер. Иначе он поступить не мог. Женщины могли появиться никак иначе, как только через Еву. Говорят, что у них было 70 сыновей и дочерей. Если бы не было женщины, в Библии не записывается о рождении женщин, только мужчин. И когда... Если кроме Евы не было больше женщин, то после ее смерти человечество прекратило бы свое существование. У нее должны были родиться дочери. Ему пришлось жениться на своей родной сестре. И он пошел в землю Нод и взял себе жену, и когда он на ней там женился, как раз там и нашли этих большущих исполинов, которые были падшими сынами Божьими, которые произошли от своего папаши-дьявола через Каина. Вот вам недостающее звено, и проследите за семенем змея. Теперь смотрите, помните, семя змея религиозно. Давайте немного понаблюдаем, как оно начинает действовать. Вот появляется семя змея. Что с ними произошло? Теперь давайте я прочитаю тут кое-что, я записал это сегодня днем. Кто родился в родословной Авеля? Послушайте это. Хорошо. Родился Авель. После Авеля родился Сиф. После Сифа родился Ной. После Ноя родился Сим. После Сима родился Авраам. После Авраама родился Исаак. После Исаака родился Яков. После Якова родился Иуда. После Иуды родился Давид. После Давида родился Христос. До совершенства. Проследите, как тогда Дух Божий жил в Авеле. Посмотрите, как он жил в Сифе. Посмотрите, как он жил в Иуде. Посмотрите, как он жил в Давиде. Посмотрите, как тот же Дух вызывает через это праведное семя на все протяжение. Что бы они ни делали, они были предопределенными. Посмотрите на Якова, мерзкий. Я не кощунствую, но Яков, этот мерзавчик, все время держался за фартук своей матери. Бестолковый, изнеженный мальчишка. Обвел того вокруг пальца, взял и обманул своего отца, чтобы получить благословение, но оно было ему дано до основания мира. Конечно же. Взял и солгал там своему тестю, взял пестрые палки, тополевые палки, положил их в воду, чтобы напугать скот, когда они зачинали, чтобы они рождали пятнистый скот, чтобы заполучить этот скот обманным путем. Бог благословил его в этом. Верно? Горе любому, кто скажет что-нибудь об Якове. Вы знаете, что сказал уже пророк? Вернее, он правильно пророчествовал, Валаам. Он сказал, кто благословляет его, тот будет благословлен, а кто проклинает его, тот будет проклят. Я взял вас, Яков, я нашел его, как в чужой земле, и как орлица будораживает свое гнездо, я взбудоражил его и вывел его. Аллилуйя! Не силою, не воинством, но духом моим, говорит Господь. Посмотрите, как дошло до этого совершенства. Этот Дух действовал вплоть до совершенства во Христе. Через всех патриархов шел дальше и дальше. Неважно, что они делали, что они говорили, что они делали, они непременно были семенем праведников. И вот, когда праведный Авраам, слава, о, мне просто очень хорошо, когда праведный Авраам встретился с Мелхиседеком, который был самим Богом, кто был Мелхиседек? Царь Салима, то есть царь Иерусалима, царь мира. У него не было отца, у него не было матери. У него никогда не было начала дней и конца жизни. Кем бы он ни был, он по-прежнему жив. Он никогда не рождался, он никогда не умрет. У него не было ни отца, ни матери, у него никогда не было начала дней и конца жизни. Скажите мне, кто это был? Это вечный Бог. В так называемой... Ой, забыл, как это у вас называется. В теофании? Вот что это такое. Точно как бы это не миф, однако это просто некое проявление, как он пришел там к Аврааму в шатре в виде ангела и пророчествовал и сказал Саре за его спиной, что она рассмеялась и так далее. Те же то же самое. И вот, пожалуйста, он встретился с Мелхиседеком, и прадедушка Авраам из семени праведников заплатил десятину Мелхиседеку, и это засчиталось его праправнуку в семени праведников. А теперь вот семя змея. Итак, помните, между ними будет вражда, война. Появляется семя змея. И что оно порождает? Давайте возьмем первые несколько лет. Теперь посмотрите, что там происходит. Мы просто будем читать дальше, потому что я только что это уточнил. От семени змея родился Каин. Каин пошел в землю Нод, породил Исполинов, а потом они пришли в землю Ноя. Они были умными, образованными, смышленными людьми. Верно? Они были строителями, изобретателями, учеными. Не от рода, семени праведников, а от семени сатаны, змея. Эти люди были учеными и строителями, и великими людьми, преподавателями. В Писании так говорится. Они обрабатывали медь, они обрабатывали железо, они обрабатывали металл, они делали изобретения, они закаливали разные металлы и строили дома и так далее. В Писании так говорится. И они насмехались над семенем женщины, над Ноем, праведником. Верно? Давайте проследим за ними еще дальше. Затем мы видим их во времена ковчега. Все было уничтожено. Накопилось столько греха. Они всем управляли, самые умные и смышленные. Что Бог посмотрел и увидел, что мало кто остался. Поэтому он просто взял Ноя с его семьей в ковчег и пролил воду дождем и все уничтожил. А Еноха вознес заранее. Верно? Там было все семя, почти все семя. Но у него есть цель, которая должна исполниться. Так вот, Ной и его сыновья, которые вышли, Хам, Сим и Иафет, по происхождению были из родословных праведников. Как же перешло то семя? Семя попало в ковчег, точно как было в начале, через женщину. Через их жен. Они были переносчицами семени сатаны через ковчег, точно как Ева была переносчицей семени сатаны, чтобы родить Каина. Через женщину. А вы еще ставите этих женщин на платформу проповедовать в Библии, это осуждается. Павел сказал, если кто считает себя пророком или даже духовным, тот пусть знает, что я пишу заповеди Господни, а если он не разумеет, пусть не разумеет. Вот почему я ушел из здешней баптистской церкви. Брат Флиман только что здесь был. Мне кажется, он присутствовал в тот вечер. Доктор Дэвис сказал, ты встанешь здесь и посвятишь этих женщин в проповеднице. Я сказал, этого я не сделаю ни за что. Он сказал, я же вышвырну тебя. Я сказал, лучше пусть меня вышвырнут. Я сказал, это Слово Божье, и в нем это осуждается. Я не могу поддерживать то, что Бог осуждает. Еще чего. Если кто-то это и делает, тот тем самым показывает, что они лжеучители, лжепророки. В Библии сказано, что они будут. Обольстят, если возможно, даже избранные. Вот он, пожалуйста. Теперь обратите на это внимание. И после этого родился Хам. Хам со своей женой и другие. На него было наложено проклятие. От Хама родился Немрод, который построил Вавилон. Из Вавилона произошла католическая церковь. Началась там. Потом прошло дальше через Ахава. От Ахава пошло дальше в Иуда Искариота. Завершилось Антихристом. И в эти последние дни, вот они. Дух Антихриста и Дух Христа. Дух Антихриста говорит... Дни чудес прошли, а Дух Христа говорит, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Дух Антихриста говорит, не имеет никакого значения, крещен ты в Отца, Сына, Святого Духа или Полида, краплен, как бы там ни было, значение это не меняется. В Библии сказано, что Бог непогрешим, и Он не может измениться. Кому вы будете служить? Вам решать. Так вот, вы скажете, могут ли они жить вместе? Ты же сказал, брат Брахам, что в том ковчеге там был и Хам, и... Сив. Это так? Совершенно верно. Хам был злым. Сив был религиозным и праведным. Ладно, давайте проследим за Хамом. Хорошо, Хам и Сив были в одном ковчеге. Один праведный, а другой неправедный. В одном ковчеге были ворона и голубь. В одной церкви были Иуда и Иисус. В одной церкви были Антихрист и Святой Дух. И сегодня действуют те же самые духи, имеют вид благочестия, очень религиозный, но имеют вид благочестия и отрицают силу его, от таковых удаляйся. Святой Дух утверждает, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Какую сторону выберете вы? Антихрист говорит, что вот это просто-напросто книга вероучений. Мы будем повторять вероучение апостольского символа веры. Пусть любой проповедник попробует показать мне, где это в Библии можно найти апостольский символ веры. Я верую в Бога Всемогущего, Отца, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его. Я верую в Святую Римско-католическую Церковь в общении со святыми. Ну и где это в Библии? Однако в своих больших методистских и баптистских церквях вы это повторяете. Это учение дьявола, и его преподают лжепророки. Надеюсь, я вас не обижаю, но я это втолковываю этой скинии. Те, кто здесь в скинии Бранхама, держитесь подальше от таких вещей. Любая вера в общение со святыми является спиритизмом. Один посредник между Богом и человеком — это человек Иисус Христос. Сколько бы там ни было Марии, видите, как было тогда с семьей жены, видите, как с семьей женщины тогда перенеслось? Посмотрите на сегодняшнюю Америку. Америка — это семя дьявола. Что это? Это страна под женским каблуком. Вы слышали, этот мир под женским каблуком. Это так. Это страна под женским каблуком. Они задают тон. Я тут недавно поехал в Швейцарию. Женщины говорят, одна женщина, исполненная Святым Духом, сказала, знаете, если я поеду в Америку, говорят, что там женщинам дана свобода. Я сказал, позвольте рассказать вам, к чему это ведет. И я начал ей рассказывать. Она сказала, о, Боже правый, такого я не хочу. Я сказал, вот к чему это ведет. Знаете, там не делают таких вещей, какие вы делают здесь. Что это? Позвольте показать вам, что Америка — это женщина. На нашей монете изображение женщин. Здесь повсюду женщины. Скажите мне, никакие пивнушки в стране не смогут. В этом городе можно открыть 40 пивнушек и поставить 3 проституток, привлекательных женщин, которые, извиваясь, идут по улице. Они отправят в ад больше душ, смотрящих на них с вожделением, чем все пивнушки в городе вместе взятые. Совершенно верно. Тогда в ком причина? В женщине. Кто она? Она бог Америки. Взгляните на этих киноактеров. Выступают тут, а сами переженились по 4-5 раз. Живут одновременно с 3-4 мужьями. А в некоторых журналах они выставляются на показ и рассказываются про них, показывают их на фотографиях голыми, а вы, девчушки, ставите их в пример. Почему? Вероятно, из-за вашей мамочки, что была до вас. Из-за вашей бабули, что была до вас. Вы видите, где действует семя змея? Конечно же. И что в результате? Если при законе за беззаконие наказывались до 14 поколений, то какое же будет наказание за беззаконие в наше время? Ведь семя праведников вот-вот переведется, а Бог сказал, что придет такое время, что если бы Он не сократил эту работу, вообще никого бы не осталось. Мы в конце времени. Попробуйте сегодня найти праведников, пройдите по городам. О, найдете, конечно, церковных членов, до смерти преданных баптистам и пресвитерианам и прочим, но Бог им вообще не нужен, как и кролику снегоступы. Ничего о нем не знают. Они только знают, ты христианин? Я католик. Ты христианин? Я баптист. Ты христианин? Я пресвитерианин. Ты христианин? Я пятидесятник. Это здесь вообще ни при чем. Ты христианин, потому что Бог по своей благодати спас тебя, и ты об этом знаешь. И нечто изменило твою жизнь, и ты живешь совсем по-другому, и ты новый человек и творение во Христе Иисусе. Конечно. Но вы видите, где семя змея? Что это было за семя змея? Прелюбодеяние. Вы улавливаете? Прелюбодеяние с Евой. Что с ним произошло? Кто после этого родился? Каково оно сейчас? Посмотрите, как было несколько лет назад, когда вышла эта первая песня. Вы, кто постарше, когда... Раньше, прежде чем разрешали исполнять песни по радио, они проходили цензуру. И в первой из таких, которую выпустили, говорилось, «Закатайте-ка, девчушки, закатайте! Покажите свои милые коленки!» И все такое, «Смейся с папашей и мамашей, ха-ха-ха, скажи всем нашим!» Это первое, которое у них просочилось. Вы думаете, где сейчас тот парень, который написал эту песню? Он мертв. Что вы думаете о Кларе Боу, которая первая заявилась и задала тон своим фильмам «Опасные повороты» и «Стриптизм», из-за которых тысячи душ отправились в ад? Как вы думаете, где она сейчас? Она уже давно мертва. Где же она со своим телом? Лежит там в прахе, разлагающаяся и изъеденная червями и личинками, а ее душа там на виду перед справедливым Богом. Где тот человек, который взял и при помощи одной женщины изобрел эту мерзкую одежонку, которую они надевают, чтобы у них все выпирало, стояли с другой стороны, и было им не по размеру? Так для чего же они это делают? Почему вы носите такие вещи? Потому что вы хотите, чтобы мужчины заглядывались на вас. По-другому этого никак не объяснишь. А вы знаете, что когда это делаете, и какой-нибудь закоренелый грешник на вас смотрит, вы знаете, что происходит? На суде вы скажете, брат Брахам, я верна своему мужу на все 100%. Вы будете считаться виновной в прелюбодеянии. Иисус сказал, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Когда этому мужчине придется отвечать за прелюбодеяние, кто же окажется инициатором этого? Это вы оделись и выставили себя таким образом. Я не хочу сказать, что вы должны одеваться, как какой-нибудь антиквариат. Однако вы можете быть более похожими на леди. Потом выходите на улицу и снимаете свои коротенькие шортики и обвязываетесь вот такой ленточкой, а у вашего младенца глаза как пепельница. Идете по улице с сигаретой в зубах, вы делаете это вовсе не с благими намерениями. Может, в самом факте вы невиновны, но дьявол использует вас в качестве орудия, точно как он использовал Еву. Почему эта страна под женским каблуком? Потому что она ведет прямо в господство католицизма. Что там сегодня? Там никогда не услышишь упоминания об Иисусе. Радуйся, Мария! Мария, Матерь Божья, святые Цицилия, всевозможные святые, мертвые святые. Тут недавно я... В прошлом году я был в Мексике, и вот ползет одна бедная женщина, кожа на коленях вся вот так содрана, плачет, подняв руки. Отец идет, неся на руках двух деток, они плачут. Мать страх страдает, потому что умерла, как эта женщина, которую возвели в сан святых. У них там на холме была ее статуя, ее убил любовник. А если ее так убивают, ее, конечно, считают святой, ведь она была католичкой. И вот она ползла, чтобы выразить покаяние, чтобы покаяться, ей пришлось 3 километра ползти по булыжной мостовой. Брат, если мне нужно хоть что-нибудь делать, то Иисус умер напрасно. Благодатью я спасен, а не сам, но по воле Божьей и благости Божьей. Репортеры там спросили меня, говорят, «Мистер Бранхам». Там был воскрешен мертвый младенец и еще несколько событий. 30 тысяч католиков, нет, прошу прощения, там было 20 тысяч, 30 тысяч было в Африке. 20 тысяч католиков одновременно приняли Христа как личного спасителя, когда это произошло, это было в Мехико. А те священники ничего не могли сказать, слишком много, началось бы восстание. На нашей стороне было слишком много людей. Так что он спросил, «Мистер Бранхам, как вы считаете, наши святые смогли бы совершить то же самое, что и вы?» Зная их учение, я ответил, «Конечно, если они живые». Понимаете, а вы знаете, что у католиков сан святых возводят только после смерти? И так он сказал, «О, святым можно стать только после смерти». Я спросил, «Откуда вы такое вычитали?» Павел сказал, «Святым, находящимся в Ефесе и призванным Богом». Святым, которые сейчас в Ефесе, он писал в письме, и святым в других местах, в Галатии, и святым в Риме, и так далее. Святым, освященным. Как насчет этого? Он ответил, Ну, конечно, нам не полагается спорить с Библией, потому что мы церковь, и главное, что говорит церковь. Нам не важно, что говорится в Библии, главное, что сказала церковь. Спросил, какое тогда ваше мнение о католической церкви? Я ответил, лучше бы вы меня об этом не спрашивали. Раз уж вы меня спросили, то сейчас я вам скажу правду. Сказал, я и хочу, чтобы вы сказали мне правду. Я сказал, самое что ни на есть высшая форма спиритизма. Он спросил, а как вы к такому пришли? Я сказал, любой, кто обращается к мертвым заступникам, является спиритистом. Я сказал, если этот святой дает ответ, значит он в аду. Потому что те, кто перешли в мир иной, в моей Библии сказано, что он не может вернуться. Верно? Я сказал, а если и так, если он не был святым, то этот дьявол говорит, как этот святой, и вообще это не святой. Он возразил, так, минуточку. Сказал, вы тоже обращаетесь к мертвому заступнику? Я сказал, как это? Он ответил, Иисус Христос умер. Я сказал, ну он и воскрес. Он не мертвый, но он живой, чтобы ходатайствовать. Это единственный посредник между Богом и человеком. Я есть тот, кто был мертвый, снова жив и жив во веки веков. У меня ключи смерти и ада. Всякий желающий пусть приходит и пьет воды жизни даром. Вот это да, вот это наш Бог. Это наш Бог. А семя праведников уже почти перевелось. Попробуйте поговорить обо всем этом с людьми. Попробуйте поговорить с людьми о том, чтобы вернуться на библейский путь. Попробуйте поговорить с людьми о чудесах. Попробуйте поговорить с людьми об этом. В их церкви в это не верят, поэтому для Бога это незаконнорожденные дети. В Библии сказано, что если мы не можем переносить гонения, испытаний, насмешек, когда нас обзывают святошами и так далее и тому подобное, если вы не можете этого выдержать, значит вы незаконнорожденные дети, а не дети Божьи. В Библии так сказано. Можете обзывать меня святошей, если хотите, обзывайте меня как угодно. Пока мое сердце в порядке перед Богом, и мое переживание соответствует Божьей Библии, я буду двигаться дальше в этом же направлении. Так точно. Вот во что мы верим. Вот это церковь живого Бога, которая руководствуется не теологией, она руководствуется не каким-то человеческим умственным понятием, она руководствуется абсолютно открытой истиной, что Иисус Христос — это Сын Божий. Если бы у меня было только умственное понятие из-за того, что в баптистской церкви или в методистской церкви меня научили, что вот это так-то и так-то, а я услышал бы, что это Библия, если бы я был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа и читал эту Библию, и проповедник сказал бы мне, что все в Библии крестились только во имя Иисуса Христа, и я бы это прочитал и увидел, что это истина, то я как можно быстрее бросился бы в воду. Так точно. Если бы кто-то сказал мне, что Иисус Христос великий исцелитель, а в моей церкви говорили бы мне, что дни чудес прошли, и я нуждался бы в исцелении, то я со всех сил побежал бы к алтарю, чтобы получить исцеление. Точно побежал бы. Если бы я был проповедником, и за моей кафедрой стояла бы проповедница, и я прочитал бы из этой Библии и понял, что женщине не положено проповедовать, то я не допустил бы ее туда, даже если бы мне пришлось поплатиться своей шкурой. Помню, как однажды вечером, прямо там, где сидит сестра Райт, сидела одна женщина, которая собиралась выставить меня за дверь за подобный поступок. Да-да. Я сказал, не приходите в мою церковь, в свои... Тогда носили, вернее, укорачивали платья аж до сюда, не поймешь, что. И их тело наполовину обнажалось. Я сказал, если такие придут в мою церковь, я их точно выставлю за дверь. И одна местная вертихвостка, она умерла незадолго после того. И она вызвала меня в предсмертном состоянии, она была католичкой. Прошла туда и села в таком виде. Я оглянулся и заметил, что она там сидит. Люди пели, снял пиджак, прошел туда, набросил ей на плечи. Я сказал, госпожа, если вы собираетесь слушать мою проповедь, то, пожалуйста, пока вы в церкви Божьей, побудьте в этом пиджаке. Понимаете? Ну да. Она потопала оттуда и вышла из помещения, скривив губы. Она сказала, если у него и есть какая-то религия, то я бы не позволяла бы... Не позволил бы, чтобы даже у моей коровы была такая религия. Я сказал, не волнуйтесь, у нее не будет. Затем мы поставили палатку, меня вызвали, когда она умирала. У нее случился сердечный приступ, и она была при смерти. Ее муж приехал, он сказал, поехали скорее. А у меня во все шло собрание. Крупный, рослый мужчина стоял у двери, ждал меня, и я помчался на него. Я сел в свою машину, помчался туда. Когда приехал, я встретил там одну пожилую медсестру, которая до сих пор живет в городке, в парке Говарда. Она сказала, почти, но нет смысла туда идти. Это было лет 20 назад, может быть, еще больше. Сказал, она умерла, сказала, она уже 3 минуты как мертва. Сказала, она кричала, во весь голос и звала вас. Сказала, я должна вам кое-что передать. Сказала, спросил, что? Сказала, скажи этому проповеднику, о котором я так сказала, пожалуйста, прости меня. Я пошел туда взглянуть на нее. Красивая женщина, и она так сильно страдала. У нее на носу были веснушки, привлекательная женщина, и казалось, что эти веснушки вздулись, а ее глаза полностью выступили из глазницы, наполовину закатились. Конечно, кишечник и почки у нее еще работали, и испарения вот так поднимались от кровати. И ее муж глянул на меня и сказал, брат Франко, помолитесь, ведь она хотела увидеться с вами. Я сказал, теперь нет никакого смысла молиться за нее. Куда дерево наклоняется, туда оно и упадет. Видите, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Вы видите, где она? Так что же произошло? Посмотрите, какая женщина стала бы так поступать? Посмотрите на женщин, которые жили в прошлые времена, на харистку. Кем была ее дочь? Модницей. А какая у этой модницы дочь? Рок-н-ролльный подросток. Кем же будет ее дочь? А? Что это? Видите семя праведников? Посмотрите на себя, баптисты. Вспомните, что было еще совсем недавно. Вспомните баптиста Джона Смита, своего основателя. Он так молился за беззаконие людей, что он плакал и молился за людей, что у него глаза опухали. Его жене приходилось кормить его за столом, завтраком. А вы, методисты, расхаживаете тут с драгоценностями. В носу и на ушах, и выглядите как дамское седло для дьявола, и выходите на улицу в шортах и тому подобное. А старина Джон Смит, один из старейшин методистской церкви, прежде чем он умер в возрасте 85 лет, произнес короткую проповедь на 4 часа. Его должны были принести на руках и посадить его за кафедру. И вот его последние слова. Он сказал: «Я просто шокирован поступком методистской церкви», сказал. «Даже дочери методистской церкви носят на пальцах золотые кольца». Что же он сказал бы теперь, когда поют в хоре в шортах? У вас все хорошо шло. Что же произошло? Вы поступаете, как ваша мамаша. Это точно. Вот почему мы не хотим тут никаких деноминаций, никаких бирок. Мы методисты, мы баптисты. Мы просто христовы. Такими и оставайтесь. Будьте свободными. Итак, видите семя змея? Чем бы сейчас отплатила такая женщина? Что бы она сделала? Что? Они продолжали дальше. Постоянно скатывались. Они оттеснили баптистов, оттеснили методистов, оттеснили вегетариан. Что они сделали? Они все пошли прямиком назад, как их мамаша, старая проститутка, и теперь они все занимаются той же самой проституцией. Ну, какое это имеет значение? Их погрузили, их окропили, они пришли исповедовались, они придерживались сухого закона 6 месяцев, за это время они выпивали совсем немного, и все такое, и из них получились хорошие члены, они хорошо платят. Ой-ой-ой, это не имеет никакого отношения к плодам духа. Плоды духа — это вера, верить, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, любовь к братьям. Радость, мир, долготерпение, доброта, смирение, терпение, кротость, воздержание. Вот что плоды духа. А мы смотрим на человека так. Ну ведь он ведет добрососедский образ жизни. Так же и Исав. Исав никогда никому не причинял вреда, а Исав был от дьявола. Но Иаков из той же самой утробы был от Бога. Семя дьявола — семя женщины. Семя Божье шло дальше. Итак, вы видите, все это свелось к одному. Что же осталось в сегодняшнем мире? Я скажу это очень резко. Побью по самую шляпку, а после этого мы начнем пробуждение на следующих собраниях. Все дошло до того, и прошу вас, я не кощунствую, я говорю это не из злости. Все докатилось до того, что это стало большим религиозным сборищем незаконорожденных, внебрачных детей. Это мое заключительное утверждение. Вот до чего все докатилось. Вы знаете, что это правда. Докатились до того, что осталось только присоединение к церкви и церковные члены, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они просто превратились в толпу религиозных незаконорожденных детей. Именно так оно и есть. Что еще остается? Там висит ракета. Несколько ракет. Кобальтовые бомбы и все остальное. Они просто ждут, чтобы некто пришел к власти и произойдет уничтожение огнем, как было уничтожение водой. И, друзья, что бы вы ни делали, даже если вы христианин, и Бог в вашем сердце, и вы знаете, что перешли от смерти к жизни, то вы должны быть самым счастливым человеком на белом свете. Это Святой Дух в вас, когда... В Библии говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Деноминации говорят, а мы считаем, что чудеса прошли. Святой Дух говорит, аминь, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да будет так. Если в Библии сказано «покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите Святого Духа, ибо это обетование вам и детям вашим, язычникам, всем дальним, кого Господь Бог наш, кого не призовет Господь Бог наш». Видите, никого не призовут методисты-баптисты, но кого не призовет Господь Бог наш, те получат Святого Духа и крестятся во имя Иисуса Христа. Так сказано в Библии. Когда это доходит до вас, говорите «Аминь!» Церковь сказала, «А, это не имеет никакого значения». Но Святой Дух в вас говорит на свое слово «Аминь!» Не хлебом одним будет жить человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Вот так. Я хочу, чтобы вы показали мне хоть одно место Писания, где сказано, что все началось с яблока. Я хочу, чтобы вы показали мне, где они ели яблоки. Я показал вам, что Каин был такого же мнения, и что его семя до сих пор такого же мнения. Но духовное откровение Божие доказывает во Библии, что это были незаконные половые сношения между мужчиной и женщиной. Вот откуда взялись исполины, вот откуда взялся грех, вот откуда взялось все растление, вот откуда все берется. Теперь, заметьте, при всем при этом, с Смотрите, змей был в два раза умнее. Его семя всегда было в два раза умнее. Мне хочется залезть на эту кафедру и схватить в руку этот микрофон, и свесить ноги с кафедры и сказать это. И где же сегодня эти великие интеллектуалы? Ваш пастор, который куда-то ездил и получил кучу умственного знания, и он встает, это пастор самых больших церквей в стране и так далее и тому подобное. Где же стоится это семя змея? В таких вот умных интеллектуалах, в умных проницательных знатоках. Вот где он. Вот куда он закрался. Не силой, не воинством, но духом моим, говорит Господь. Видите? Вот где. А потом посмотришь на братишку, который стоит на углу, плачет навзрыд, и, может быть, стоит там и бренчит на старенькой гитаре, умоляет: брат, приди, обрети Господа. Пастор проходит мимо, откашливается и говорит: я не позволил бы своему собранию. Я вообще не общался бы, не позволил бы моему. Не хотел бы, чтобы Лиди, Джонни и другие увидели меня в таком месте. Скатертью тебе дорога, семя дьявола. Ты и так направляешься в свое место, в свое вечное место назначения. Верно? Я бы тут мог сказать еще одно словечко и назвать незаконнорожденными детьми. А ведь практически так оно и есть. Ведь вы видите, что вы... никто не может прийти ко мне, если отец мой не привлечет его. И все, кто приходит ко мне, я воскрешу в последний день, никто не будет потерян. Они мои. Я сохраню их. Никто никак иначе не сможет этого сделать. Все заключается в нем. Вы не сможете, не можете сказать: я чего-то достиг. Это благодать Божья всего достигла. Так что ничегошеньки я не сделал. Я ничего не мог поделать. И вы тоже. Вы ничегошеньки не заслужили. Бог сделал все от начала до конца. Вы даже пальцем не пошевелили, чтобы внести хоть какую-то лепту. Вы можете сказать: ну, я же из порядочной семьи, я сделал то-то. Это тут вообще ни при чем. Это Бог все совершил. Божья милость. Прошу прощения, сейчас еще нет 11 часов, но я все равно буду заканчивать, хорошо? Кто из вас понимает, что в Библии подтверждается истинность этих вещей? Особенно те люди, кто из скини Бранхама. Это только примерно 1/16 того, чему мы учим и во что мы верим. Но помните, посторонним я мог бы сказать так, тем людям, которые не приходят сюда как члены. Таким образом, мы в это верим, что это по Библии, а Библия — это Божья истина. И мы верим, что в Ветхом Завете люди умели определять, что было правдой, а что было неправдой. Так вот, мы все знаем, что тогда был написанный закон. Кто из вас это знает? Закон. Заповеди находились в ковчеге и так далее. Вот и закон о заповедях. Сказано: не прелюбодействуй, кто совершит прелюбодеяние, того побить камнями. Видите? Такова была заповедь и закон о заповеди. Так вот, ковчег располагался вот так. Там внутри были заповеди, а законы об этих заповедях были в кармашках сбоку ковчега. Если туда приходил человек, совершивший прелюбодеяние, то брали и смотрели, что сказано в законе, побить его камнями. Его сразу выводили и побивали камнями. И таков был закон об этой заповеди. Так вот, тогда было еще два способа, как можно было узнать. Подтверждение всегда бывает три. Тогда был еще один способ узнать, а именно, или через пророка, или сновидца. Кто из вас знает об этом? Если есть среди вас кто духовный или пророк, то я, Господь, буду открываться ему во снах и говорить ему в видениях. Верно? Вот, пророчествовал именно он. А если человек приходил со словами: «О, аллилуйя, я получил, я сейчас пророчествую во имя Господне, я получил откровение», они не пускали это на самотек. Как делаете вы? Они сначала сверяли это с Богом. Так вот, на нагруднике Аарона был так называемый Урим и Тумим. Кто из вас слышал это выражение? Что это было такое? Это 12 камней, 12 патриархов, по 6 с каждой стороны. Яспис, Иуда и так далее, и так дальше. 12 камней. И тогда привозили этого пророка или сновидца и вешали этот нагрудник, и ставили его там, и говорили: «Теперь пророчествуй и расскажи свое пророчество. Господь проговорил ко мне и сказал то-то и то-то». Насколько реальным бы это ни казалось, это может звучать так, будто это чистая правда. Если эти огни не переливались и не создавали на Уриме и Тумиме радужный цвет, если эти огни не сливались воедино, это сверхъестественное действие, подтверждение, видите, Бог всегда подтверждал свое слово, понимаете? Если на нем не вспыхивали эти сверхъестественные огни, тогда, насколько бы это ни казалось реальным, это была неправда. Если сновидец говорил: мне приснился сон, и в этом сне было показано, что Израиль должен переместиться, направиться в определенное место, потому что сирийцы придут с этой стороны и осадят его. Этого сновидца приводили туда, он рассказывал этот сон, и если эти огни на нем не вспыхали, значит, он был неправ. Как бы ни... даже если сирийцы уже были в боевой готовности, он был неправ. Так точно, он абсолютно, а это должен был подтвердить Урим и Тумим. Так вот, всем известно, что прежнее священство прошло, закончилось, и с ним исчез и Урим и Тумим. Мы это знаем, не так ли? И пришло новое священство. А что, если у нас сегодня Урим и Тумим? Так точно, Божье Слово. Так точно, вот он. Если у кого-нибудь есть какое-нибудь откровение, и он что-нибудь говорит, или какое-либо учение, которое не согласно и не со... и не соответствует этой Библии всему Писанию целиком, значит, он не прав. Мне не важно, с какой деноминацией, какой он порядочный, какой он умный, какой он образованный, он не прав. Если кто-нибудь говорит вам эти вещи, о которых мы сейчас учили здесь в церкви, и говорит вам, что если тебя окропили, то все в порядке, значит, он вам солгал. Это не засветится на Уриме и Тумиме. Если он говорит вам, что поливание сгодится, то он вам солгал. Если он говорит вам, что крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа сгодится, то он вам солгал. Если он говорит вам, что дни чудес прошли, он вам солгал. Если он говорит вам, что женщинам можно проповедовать, он вам солгал. Если он говорит вам, что можно просто прилепиться к своей деноминации и все, он вам солгал. Это не засветится на Уриме и Тумиме. И десятки таких вещей, которые вышли от этой старой матери-блудницы и потом распространились, именно поэтому мы держимся от деноминаций подальше. Мы любим наших братьев и сестер, которые в этих деноминациях, но для меня вы христианин не потому, что вы ходите и говорите «я методист». Вы христианин потому, что вы родились от Духа Божьего. Вам не надо быть методистом или баптистом, вам не надо быть ни тем, ни другим, вы должны только родиться от Духа Божьего. Вы верите в это? Исходя из этого, если кто-нибудь здесь хочет посодействовать и войти в общение этого поклонения, и хочет быть погруженным, крещенным в имя Иисуса Христа, вот бассейн. Через минуту будет крещение. Если здесь какой-то человек, кто-нибудь хочет подойти ради какой-либо другой цели, мы наготове, верно? Так вот, у нас нет никакого членства, вы просто приходите сюда, в эту церковь. Мы считаем, что Христос находится в методистской церкви, баптистской церкви, пресвитерианской церкви, и его члены в каждой из них. И сегодня не хватает только разоблачения этих вещей, лжепророчества, учения этих церквей, которые абсолютно противоречат Библии. Так вот, если бы кто-нибудь разъяснил мне все это, то я точно стал бы. Я считаю, что во мне хватит Духа Божьего на то, чтобы исследовать Библию, прийти и все исправить. Если бы я только вышел и пожал руку проповеднику и записался в список, а в моем сердце оставалась бы ненависть и злоба, не оставалась бы злость и враждебность, и я по-прежнему не верил бы, что Иисус Христос великий исцелитель и так далее и тому подобное, то я бы сразу исправил все перед Богом. И уверен в этом, я сделал бы это со всей честностью, я привел бы себя в порядок перед Богом. Если бы я только опирался на то, что я баптист или методист, я склонился бы и стал бы в сердце христианином. Я бы так и сделал, так точно. Итак, не забывайте о предстоящем пробуждении, которое начнется, если Господь позволит, в следующую среду вечером. Оно пройдет на этих основаниях. Послушайте, друзья, истинный и живой Бог существует. Верно, Иисус Христос — это Сын Божий. Святой Дух сегодня в церкви. Так вот, если бы мне это сказал просто какой-нибудь человек, то я имел бы право в этом сомневаться. Но послушайте, однажды, еще в детстве, я стоял там под деревом и увидел его. Я услышал его. Он сказал мне: «Держись подальше от этих непристойных женщин. Держись подальше от сигарет. Держись подальше от ругательства, выпивки, от всех этих вещей. Я назначил тебе труд, когда ты повзрослеешь. Я знаю, что он реальный живой Бог, который отлично сдерживает свое слово». Когда я немножко повзрослел, он встретился со мной лично. Он наяву разговаривал со мной. Я воочию видел его там в виде горящего куста и огня, который там передвигался. Я видел, как он говорит и подробно рассказывает, что именно произойдет, и каждый раз это попадает в самое яблочко, точнее, и быть не может. Тот же самый, который высказывает такие безупречные вещи, тот же самый вдохновляет меня учить по этой Библии, именно так, как я по ней учу. Верно. Так что это исходит от Бога. Я считаю, что это Бог всемогущий, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал: «Я пришел от Отца, я и иду к Отцу». Когда он пришел, когда он был Богом в пустыне, он был горящим светом. И кто из вас это знает? Он был горящим светом, огненным столпом. И он пришел сюда на землю, и он сказал: «Я пришел от Отца, и я иду. Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Когда он умер, был погребен, воскрес, и Павел по дороге в Дамаск снова встретил его, кем он был? По-прежнему огненным столпом. Так точно. Что он совершал, когда он был здесь на земле? Что он сделал, когда встретил Павла? Как он его послал? Он послал его к пророку, который объяснил ему, как креститься. Сказал ему, что надо делать, возложил на него руки и исцелил его. Сказал ему, что он видел видение. Тот же самый Иисус находится сегодня здесь, совершает те же самые дела, и он все тот же огненный столб. Учит тому же самому и подтверждает это своим словом и знамениями и чудесами. Я так рад, что я христианин. Не знаю, что еще сказать. Я рад, что вы христиане. И кто из этой скинии? Я говорил вам, что мы поменяем ее название. Ей нехорошо называться скинией Бранхама. Это же простой человек, понимаете? Мы переименуем ее. дадим ей какое-нибудь другое название. Мы поговорим об этом позже. Я просто хочу, чтобы она была церковью живого Бога. Я не хочу, чтобы она была методистской, баптистской, пресвитерианской, пятидесятической. Я всех этих людей люблю от своего сердца. Я не знаю, кто есть кто, я не могу вам сказать. Я должен просто проповедовать слово. Я забрасываю сети, вытягиваю. Попадаются лягушки, водяные пауки, и змеи, и рыба тоже попадается. Это Богу решать. Я просто вытягиваю сеть, просто проповедую слово и вытягиваю, и говорю, вот они, Господь, собрались у алтаря. Ты знаешь своих, ты знал их от самого основания. Я не знаю, кто есть кто, ты знаешь. Так что это уже по твоей части, Господь. Это все, что я могу сделать. А теперь я пойду туда и еще кого-нибудь, еще где-нибудь заброшу сеть и приведу еще одну группу. Это все, что в моих силах. Хорошо. Я хочу идти вперед. Я хочу идти вперед. Меня в небесах дом вечный ждет. Я хочу идти вперед. Не забудьте, кто хочет назначить встречу, просто позвоните мистеру Мерсеру или на Батлер 2-15-19. Будем рады встретиться с вами. Если приедут ваши близкие, будет нужно будет скорее уезжать во время пробуждения. С сегодняшнего вечера я буду уединяться и буду оставаться наедине эти два дня. Я просто удалюсь и начну готовиться так. Господь, ты рядом со мной. Я знаю, что ты здесь, и в твоем слове сказано, что ты приблизишься к тем, кто приближается к тебе. Я постоянно в молитве и начеку, пока не увижу движение огненного столпа. Тогда я знаю, что все готово. Тогда я выйду на платформу для служения исцеления, чтобы молиться и делать все возможное, чтобы помочь больным и страждущим. Мы очень благодарны за всю вашу доброту, и когда вы будете приходить, приходите с верой, и мы надеемся провести замечательное собрание. Я хочу сказать, что брат Джеффрис, он сейчас здесь. Мы очень признательны за брата Джеффриса и за его труд. Наверное, он опять поехал на острова и в другие места. Рад видеть здесь брата и сестру Райт и многих из вас. И я только что заметил здесь адвоката Робинсона, который недавно зашел. Я хочу сделать ему комплимент по его проповеди, которую он на днях говорил. Никто так и не объявил, кто это выступал. Мне стало стыдно. Он сказал очень хорошую проповедь о пророчестве, что-то наподобие того, что я проповедовал сегодня вечером. И вот здесь был еще один служитель сегодня утром или вчера вечером, брат Смит из методистской церкви, точнее из здешней церкви Божьей. Я не знаю, здесь он сейчас или нет. Если встать за эту кафедру и посмотреть отсюда, тут трудновато разглядеть, все на одной плоскости, понимаете, и не видно. Если это здесь, брат Смит, мы рады тебя видеть. А это, не, наверное, вот здесь сидит этот братишка Джорджи, вот здесь сидит рядом с братом Коллинсом, да? Рад видеть, что ты сегодня вечером снова здесь, брат. И всех остальных, всех вас, каждый знает, кто он. По-моему, это сестра и брат, которые пошли помолились в тот раз за девочку. Вот здесь врач, который сидит здесь в стороне. Благослови тебя, Господь, доктор. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, служители и братья, что я так строго вдалбливал. Все это из всех сил. Это наша скиния, мы это отстаиваем, мы желаем строить все не на чем-то другом, а на слове и встряхнуть им людей. А потом, если вы где-то уклонитесь, мы сможем сохваться и сказать, ты же знал, что так нельзя. Вот это на пленке, понимаете? Вот так-то. Вот это на пленке. Тогда на нас лево ляжет намного больше обязанностей. Ну, вы получили хорошую порцию. Пока придерживайтесь этого, а потом у нас будет и все остальное. Как человек ел арбуз, говорит, было очень вкусно, но это ж не весь. Так что в будущем у нас еще будет больше. Благословит вас обильно Господь. А теперь мы, сейчас у нас будет служение крещения, правильно, брат Невил? Брат Невил говорит, да, кажется, будет. Кто-нибудь здесь хочет сейчас креститься? Нам не важно, кто вы. Мы готовы крестить. Поднимите руки, кому нужно креститься. Кто-то, мне кажется, вот эта леди. Кто-нибудь еще? У нас здесь есть одежда и для мужчин, и для женщин. Так вот, мы не говорим, оставьте баптистскую церковь, оставьте методистскую церковь. Мы так не говорим. Вы сразу возвращайтесь в свою церковь. Но если вы не были крещены согласно Писанию в имя Господа Иисуса... Не только в имя Иисуса, а в имя Господа Иисуса Христа. Так по Писанию. Значит, вы крестились неправильно. Когда я подойду к той реке, я не хочу никаких неприятностей. Я хочу, чтобы не было ничего сомнительного, когда буду держать в руках этот билет, понимаете? Потому что тогда я хочу оказаться на борту. Я посоветовал бы вам то же самое. Возвращайтесь в свою церковь. Это дело между вами и Богом. Это все, что я могу вам сказать. Но никто в Писании не крестился никак иначе, как только в имя Господа Иисуса Христа. А тем, кто и был крещен, велел святой Павел, который сказал, если ангел будет проповедовать что-нибудь другое, да будет он проклят, повелел им прийти и перекреститься в имя Господа Иисуса Христа. Верно? И он перекрещивал. А что он делал, то он и нам поручил делать. И именно это мы будем делать, если Бог позволит. Мы верим в омовение ног, мы верим в причастие, мы верим во второе пришествие Христа, что видимое физическое тело Господа, не дух, но физическое тело Господа Иисуса снова придет во славе. Мы верим в физическое воскресение мертвых для получения тела не старого и в морщинах, в котором мы уходим в могилу, но нового, в самом расцвете молодости, чтобы жить вечно. Мы верим в бессмертие души. Безусловно, мы верим, что существует только одна форма вечной жизни. Это та жизнь, которую вы получаете от Христа Иисуса. Совершенно верно. Поэтому мы не верим в вечное наказание. Мы верим в адский огонь, горящий серою, но мы не верим, что он горит вечно, иначе там у вас будет вечная жизнь. Есть только одна вечная жизнь, она исходит от Бога, верно? Вы будете гореть, может быть, 1 000 000 лет, 10 000 000 000 лет, я не знаю, но там невозможно иметь вечную жизнь. Вы не сможете гореть навеки, вы будете гореть навеки, но не вечно. Понимаете, есть разница между словами «вечный» и «навеки». «Навеки» — это «навеки» и «навеки». «Союз» означает промежуток времени. Но «вечный» — наказание не бывает вечным. У вас есть вечная жизнь, потому что есть только одна форма вечной жизни, а кто имеет вечную жизнь, тот живет и благословен от Бога навеки. А душа согрешающая, та душа что? Собрание говорит, умрет. Верно, значит, у нее нет вечной жизни. Конечно же, она получит наказание, но не вечную жизнь. Так что, видите, еще многому нужно учить, что мы затронем в будущем. Благословит вас Господь. Теперь давайте споем эту добрую старую песню, пока наша сестра идет туда. По-моему, вот эта леди может... Розелла, это твоя мать? Благословен твое сердце. Рад видеть, что ты пошла на это, сестра. Это очень приятно. Розелла Гриффин. Одна из наших самых замечательных друзей. Это та молодая женщина, которая была алкоголичкой. Это для некоторых людей, которые, возможно, никого здесь не знают. Розелла не против, что я это рассказываю. Когда она поднялась там на платформу, здесь, в Индиане, если вы когда-нибудь видали конченого человека, она уж точно была одной из таких. Окостевшая алкоголичка, 4 известных врача в Чикаго сказали, что она анонимные алкоголики, и все остальные махнули на нее рукой. Но однажды вечером, когда она пришла на собрание, Святой Дух распутал ее жизнь и рассказал ей все на месте, этого хватило. Все извините на нее, наверное, 30 с чем-то лет, ей можно дать 18. Приятная, красивая молодая женщина, с тех пор виски даже не пригубила, вообще никакого желания. Живет для Христа, ходит везде по улицам, свидетельствует во славу Божию грешникам и алкоголикам во всех бомжатниках и повсюду, по всему Чикаго, делает что-нибудь для Господа. Она была крещена в имя Господа Иисуса, а сегодня вечером ее мать идет сделать то же самое. Если Бог мог исцелить ее, если Иисус мог исцелить ее, все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя, собрание говорит, Иисуса Христа. Так сказано в Библии, верно? Хорошо. Теперь у нас будет служение крещения, мы выключим свет на несколько минут, пока готовимся к служению крещения, а потом замечательно проведем время в Господе, чего мы и ожидаем. Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом. Ты будешь сейчас совершать служение крещения? Хорошо, ты лучше приготовься, а я буду вести пение и все такое, пока мы будем ждать, пока не иди. Брат Невилл говорит, док, там есть одежда? Одежду для крещения, док, быстренько, хорошо. Давайте просто споем одну из этих старых, добрых старых пробел на ленте. А до тех пор, расходясь, мы должны сделать что? Взять с собой имя Иисуса. Мы к ногам его пойдем и на небе увенчаем, возгласим его царем. Хорошо, ну-ка поднимемся. Имя Иисуса ныне. Неси в земной долине. Знаете что, давайте сделаем? Повинитесь и пожмите там кому-нибудь руку и скажите, здравствуй, брат, я очень рад быть вместе с тобой. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко.